Описание о том, как ее обижали дети. Когда матренушке было уже 3 годика, иногда она выходила на улицу. А девчонки крапивы наломают, крапивы ее настигают и в яму глубокую посадят. А потом спрячутся и смотрят, как же она оттуда вылезет. Она с трудом вылезала и шла домой. Когда они потом ее звали играть, она им отвечала: «Не пойду я больше, вы меня крапивой стрекочете, в яму сажаете, ругаете меня слепой, смеетесь надо мной», и не стала больше гулять с детьми. Матушка Антонина, расскажите, пожалуйста, остались какие-то воспоминания, как матренушка ходила в храм?
Ну, так вот, она ходила в храм. Ну, когда ходила, когда не ходила, храм был рядом, дом ее, через дорогу. Значит, она ходила, всегда стояла у двери. Или иногда у хора стояла, рядом с хором подпевала им. Ну, когда еще была ходячая. А тут, когда она, значит, принимать святые тайны стала, ей было уже открыто, что у нее отнимутся ноги. И когда она приняла святые тайны, конечно, ноги от нее отнялись. И тогда с этого времени она стала сидеть. Ходить уже не могла. Была сидячей. Но все равно сидячая она всех людей принимала так же, как и всегда.
Матушка Антонина, нам очень хочется знать, как выглядела матронушка в жизни. Сейчас многие ее любят, молятся ей, есть иконы с ее изображением. Но что было особенное от ее облика?
Маленькие ножки, маленькие ручки, у нее такие пухленькие всегда были. Глаза так прикрытые были, потому что они были слепые у нее. Кай была, значит, небольшой рост, сарафанчики носил такие пестренькие и кофточки. Она вот эту любила, бантики любила носить. Вот, к себе прилепляла бантики из ленты или из материала.
Дорогая матушка, а вот не знаете ли вы, куда путешествовала блаженная Матрона?
Ну, матронушка в свое время была, конечно, в Иерусалиме была. потому что возили, были Яньковы, богатые люди, помещики. Они везде ее брали. Почему не брать такого человека, который, с которым было хорошо везде ездить? И также ездили, были они в Питере, у Ивана Кронштадтского. Вот, когда была служба, она стояла там у двери. И когда служба кончилась, духом Иван Кронштадтский узнал, что стоит Матронушка. И позвал ее: «Матронушка, иди ко мне». Тогда сказал: «Расступитесь, люди, дайте дорогу». Матронушка прошла к нему, и они что-то там говорили потихоньку. Но он сказал, что это восьмой столб России, моя замена.
Расскажите, пожалуйста, как она попросила написать икону взыскания погибших? Какая история написания этой иконы?
Попросила людей она собрать денег, пройти по деревням по всем, чтобы написать ей икону взыскания погибших, которую она избрала. Вот, это взыскание погибших, она сказала, есть книжечка, лежит на такой-то полочке, на такой-то странице, образ ее. Вот этот образ надо написать. Ну, тогда нашли эту книжку, принесли, и она сказала, да, вот этот образ надо написать. Надо искать художника. Нашли художника, значит, молодого человека, лет 30. Ну, она сказала, иди покайся. Он пошел покаялся и начал писать. Начал писать, и у него ничего не получается. Ну, что ж такое, ничего получается. Он пришел к ней опять. Матрёнушка, у меня ничего не получается, не знаю, ничего не получается. Она говорит, а ты не раскаянный, иди раскайся еще. Ты убил человека. А он думал, как убил человека? Так вот убил человека. Ну, пошел, раскаялся, да, действительно, был такой случай, что он убил человека. Раскаялся, после этого он ее написал, эту икону. Эта икона сейчас сохранена, есть она, очень красивая, на розовом фоне. Она будет, эта икона, как Матрёнушка, значит, прославить, и эта икона будет над ее мощами.
Какие пророчества вам еще запали в душу, и вы их особенно помните?
Матронушка в 39-м году говорил, что скоро-скоро будет война, скоро-скоро будет война. Молитесь, молитесь, молитесь. И вот в 41-м году была война. Она была на Староконюшеском переулке в Арбате, в Москве жила в это время. И когда близко подошли уже немцы, она сильно молилась сутками, просила Господа, чтобы они не вошли в Москву. То это и было.
В книжке написано, что Сталин был у Матроны. Не знаете ли вы каких-либо подробностей?
До этого времени Иосиф Виссарионович Сталин был у Матроны. Значит, там работал, подвозил продукты мужчина из села Себино, который был в Москве, жил, и он подвозил продукты в Кремль. И тогда он встретился как-то со Сталином, сказал: «Иосиф Виссарионович, вы хотите узнать, кто победит эту войну?» И тогда, значит, он ему сказал адрес, где находится женщина про заливы, которая вам может сказать. И тогда он дал ему адрес, и Сталин пошел. Когда он пришел на Староконюшеский переулок, она его приняла, положила ему на правое плечо руку и сказала: «Как красный петух победит. Победа будет за тобой, народ победит. Ты один не выедешь из Москвы, из начальства». Ну, тогда, значит, я вначале это слышала, не поверила. Но потом, когда мне пришлось встретиться в больнице с Александром Николаевичем Бакалевым, академиком, который заболел, и обычно в Кремлевке он лежал, а сейчас он сказал, что я ляжу в корпус тот-то, где, который он выстроил в Первоградской больнице, где он начинал свою деятельность с санитара. И вот он в эту палату лег, и как раз я была здесь медсестрой на этом посту. Он сказал, на посту, который обслужит, тот и будет меня обслуживать. Персонально мне не надо. Ну и на эту долю выбыло мне. И когда он сказал, что без звонка заходить ко мне в палату, я ходила аккуратно, шапочка закрыта у меня была, волосы не видно были, я не красилась, ему это очень нравилось. Он очень любил, потому что он всегда носил с собой ножницы в кармане. Если вы видите у врача, у кого волосы видно, он их обрезал. И поэтому, когда идет Александр Николаевич по корпусу, все скорее бегут, куда волосы прятать, губы стирать и вытирать. Вот, он любил таких скромных. И сказал мне, что хотите, то и спрашивай мне, я тебе все скажу. Ну, на эту долю выпал, как раз я вспомнил, думаю, да, я спрошу, как же такой. Александр Николаевич сказал мне, что мы с ним в то время уже, когда немцы подходили, были двое. Я был главным хирургом города Москвы, а он сел, брал на себя все командование. И вот мы иногда сутки не спали, как он мне сказал. И, значит, сказали, что немцы завтра будут в Москву, в Москве уже, были рядом с Москвой. Мы тогда с ним все правительственные, значит, поезда, которые уезжали правители, отправляли в 9 часов вечера с Белорусского вокзала. И вот он тогда, собрались они с семьями и поехали на Белорусский вокзал, сели в поезда и тут же уснули в купе, как убиты, потому что надо сутками, говорит, мы не спали. Уснули и все. Потом, говорит, я первый проснулся, у нас был телефон в поезде, я первый проснулся, смотрю, наш поезд на месте, на вокзале, что такое? Я, значит, позвонил, в чем дело? Там сказали, что немцев погнали от Москвы. Ой, я так влетаю скорее в купе к Сталину и говорю, Осип Сырёныч, мы же не уехали. Смотри, немцев погнали. И он вышел, ты бы видела, Тонечка, он мне так назвал, как мы с ним прощались. Обнялись и плакали, и плясали, и пели, и не знаю что. И сказали, что вот нам не судьба уехать из Москвы. Вот эти слова подтвердились матушкиным пророчением, то, что она и сказала, что один из начальств, ты не выедешь из Москвы. Люди это знали. Когда Сталин был в Москве, если он где выступал, то люди работали сутками и не переставали, потому что знали, что Сталин в Москве, и они все этим радовались и работали, и не уставая сутками. Вот так. Он не выедет, как она сказала. Так это было. Тогда я поверила.
Матушка, расскажите, пожалуйста, как умирала Матрона, и какие были ее слова последние?
Наша Матронушка за 3 дня предсказала свою смерть, что она умрет. Сказала день какой, в какое время. Тогда все люди опечалились, жалко было потерять такого человека, но ее подошло время. Вот. И тогда, когда она умирала, говорила, что молитесь, время плохое подходит, молитесь, молитесь, конец близок, молитесь. Меньше житейским делами занимайтесь, обращайтесь, спасайте свою душу. И когда она умирала, значит, был отец духовный ее, Дмитрий. И когда она умирала, значит, она сложила свои ручки уже перед смертью и сказала, отец Дмитрий, правильно я так лежу, сложила ручки? Ну, отец Дмитрий сказал, ну, что ты? Ты все правильно сделал, что я там знаю? Ты больше меня знаешь, Матрёнушка, все правильно ты сделал, ручки в тебе лежат правильно. И вот она умирает, все люди попрощались с нею. Лежала 2 дня она там, потом ее уже на 3-й день привезли в церковь. Еще Матронушка сказала перед смертью, вы не знаете, что вас ожидает, молитесь. Такие скорби вас ожидают, которые вы не знаете, что вас ожидает. Молитесь, молитесь, молитесь. Жаль мне вас, что вас ожидает, вы это не знаете. Что вас, какие вас ожидают скорби. Молитесь, молитесь и молитесь.
Были после ее смерти на ее могилке?
Чудеса, значит, песок очень был благодатный ее, когда она лежала там. Песок благодатный. Такое исцеление давал и такое чудо сотворял. Вот, например, мальчик один попал в окружение 5 человек. Ну, ему была бы смерть. а у него песочек был в кармане. И он тогда взял рукой за песочек, как я им говорила, что всегда берите в правую руку за песочек. Он взял за песочек, сказал: «Матрёшка, помоги, матрёшка, спаси, матрёшка, выведи меня отсюда». И вдруг у них ослепли глаза, они кинулись: «Где же он? Где же он? Где же он? Куда он ушел?» А он стоял среди их, она им закрыла глаза. И тогда, значит, он увидел пространство между двоих ребят и прошел мимо, и ушел, ушел, и так ушел. Потом на второй день приходит к Матроночке и благодарит ее с мамой вместе. И благодарили Матронушку, что он ради этого песочка, ради Матронушкиного, он остался жив. Иначе его бы не было. И так песочек очень много делал таких благодать. Также каждая свеча ее, которую брали с могилки, свечу освещали все. Вот, например, мальчик заболел 2 годика на даче у одних. Но они не знали, что делать. Температура 40. Ах, на даче что делать, нечего. Потом вдруг бабушка вспомнила, что у нее есть песочек, что есть свеча от Матрёнушки. Она взяла эту свечу, зажгла ее от лампадочки и подошла, мальчика крестила и положила песочек на грудку. Через 20 минут у мальчика температура спала, стала 38. Через 10 минут 37. И потом 36. Вот это чудо большое такое створил Матрёнушка своим песочком и свечой. Одной женщине в Москве живущей, значит, был сон. Она пришла к Матрёнушке на могилку, всегда находила могилку. Тут она во сне видит, что она пришла на могилку. А Матрёнушки нет. Идет вода, живой источник. Все люди набирают воду, она спрашивает: где же Матрёна? Где же могилка Матрёны? Все молчат, никто не говорит, все набирают воду. И она видит, этот ручеек идет вдаль. Она пошла по этому ручейку. Потом вдруг видит, идет матушка Матрёна. Она кричит: «Матушка Матрёна, где ты? Матушка Матрёна, где ты?» Дух Матрёнушка появляется. «Матушка Матрёна, а где же твоя могилка?» «Да нет, доченьки, еще вот моей могилки-то. Да еще меня не прославили». Она говорит: «Научи нас, Матрёнушка, как нам молиться. Мы же не знаем, как тебе молиться, ни одной молитвы не знаем». Она говорит: «Хорошо, я тебе сейчас ее продиктую». И она пропела ей молитву. Эта женщина не запомнила эту молитву и говорит: «Я же не запомню эту молитву». Она говорит: «Хорошо, ты встанешь утром, возьмешь ручку, лист бумаги и напишешь эту молитву. Я буду тебе диктовать». Так она и сделала. Когда утром встала, приготовилась, помолилась, приготовилась, взяла ручку, значит, лист чистой бумаги, и Матрёнушка начала ей диктовать и на ухо. И она это все писала, даже заставила ее проставить ударение. И вот это сейчас молитва у всех людей на руках, потому что когда сон показали мы старцам, старцы сказали: сон от Бога. И поэтому сказали, что нужно эту молитву печатать и раздавать людям. То, что я и сделала. Печатали и раздавали всем людям. Молитва очень такая хорошая. Я думаю, что все имеете эту молитву уже.
Матушка, расскажите, пожалуйста, как поднимали мощи, потому что вы были свидетелем и были в момент поднятия мощей. Расскажите поподробнее.
Ну, блаженная Матрёнушка, когда поднимали ее мощи, это было 8 марта под 9, день православия. Поднимали мощи ее в ночь. Примерно часов в 9-10 начали копать могилу. Копали очень долго, потому что захоронение было 2 метра глубокое. И копали очень долго. Когда дошли до гробика, уже скоро гробик, стали копать так, ведрами вынимали землю. Потом стали руками, только просто руками снимали эту землю руками. И ведра подавали. Когда дошли до гроба, уже совершенно гроб лежал совершенно полный. Но когда до него дотронулись, он лопнул пополам, потом на частички разошелся. Вот. И стали поднимать мощь. Первые подняли это череп Матрёнушкин, сразу на простынку положили. Гробик был приготовлен. Потом достали и все мощи. Мощи достали, подложили такую дощечку, чтобы все не нарушить. Дощечки, на дощечке подняли все эти мощи, положили прямо на простынь. И в гробик положили, чтобы так полностью было все. Работала комиссия, работали 2 кринолога, профессора долго работали. Они 1-2 в неделю занимались ими, исследовали все как положено. Сохранилось ее платьице. Ну, немножко кое-где там изгнило, но ее восстановили, так что сейчас на ней одето ее платье лично. Сейчас они находятся в женском монастыре Покрова Престой Богородицы на Таганской улице, дом 58, города Москве. Блаженная Матроночка была очень добрая, из добрейших добрая, и любила всех, и жалела всех. Когда к ней приходили на могилку, она даже сама участвовала во всем. Она ходила по очереди, ее многие люди видели, как она ходила по очереди, всех благословляла. Хотят у нее спросить, она проходила мимо, ни с кем не останавливаясь, только вот эту очередь благословляла, ходила. Также она любила, если с тем, кто плохо был в этой очереди, тут же она как-то помогала, подведешь к могилочке, и быстро с этим у людей эта вся боль проходила. Или с сердцем плохо, или что, пока долго они стоят к матрёнушке, чтобы подойти. Сразу она всем помогала, всех она любила, и всех сопровождала, всех встречала. Это было заметно по людям, как все люди приходили и говорят, что ты уходишь отсюда с такой спокойной душой, с такой благодатью, как будто все в порядке в душе и в доме, и везде, всюду, все хорошо. Так вот Матроночка посещала каждую душу.
Что сейчас находится на том месте, где была раньше могилка блаженной Матроны?
В настоящее время, сейчас, когда мощи подняли, могилка Матронышкина там осталась. Часовню мы сняли, убрали. Вот, положили мы на ее могилку по благословению мрамор большой. Ну, была ограда. И закрыли на замок. После этого, поскольку нужно людям бизнес денег, там, которые люди цветы продают, чтобы люди туда ходили, их заманывать, они сломали дверь, сломали замок и вот сделали доступ. Но туда люди ходят нехорошие, хоть экстрасенсы, может быть, они читают над этим песком, что стоят, но там же невозможно дежурить, мы не можем там дежурить. Так вот приходим, когда разгоняем их, ну, а уходим, они обратно со своей берутся. Поэтому не надо на кладбище сейчас к Матрёнушке ходить. Никакой благодати. Все есть, вся благодать, это с ее смощи. Вот где ее мощи, туда надо идти. А туда, где она лежала, уже не надо заходить и не надо никого слушать и верить. Потому что такие находят же пророки, говорят того, чего ей не было и нету.